эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, 9 часов вечера, Сухуми Цхинвали, 20.00, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Тамара Миарокишвили проиграла дело в Ленингорском суде самопровозглашенной республики Южная Осетия. Очередной скандал вокруг тендеров грузинского министерства обороны. В Абхазии разгорелись споры из-за публикации в соцсетях списка людей, предположительно покончивших жизнь самоубийством. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
Прибывшая в Россию делегация Конгресса США надеется на позитивные результаты встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля. Об этом заявил глава делегации, сенатор от штата Алабама Ричард Шелби, на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, сообщает ТАСС. России и США необходимо улучшать отношения, которые сейчас отличаются напряженностью. Двум странам при всех имеющихся противоречиях не обязательно быть противниками, заявил Шелби. По его словам, сейчас между Россией и США напряженные отношения. Шелби отметил, что Россия и США – большие страны с различными интересами. «Мы можем быть конкурентами, но нам не обязательно быть противниками», – добавил он. Шелби сообщил, что прибывшие в Россию конгрессмены рассчитывают на встречу в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Европейская комиссия начала новое расследование в отношении польских властей из-за реформы Верховного суда. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Еврокомиссии. Новый закон в Верховном суде в Польше вступает в силу 3 июля. Он подразумевает досрочную отставку судей по достижении ими возраста 65 лет. Как сообщает Deutsche Welle, это может привести к отставке 40% судей. В штате останутся только те, кто предоставил медицинские документы и получил одобрение президента страны. Помимо прочего, новый закон дает полномочия министру юстиции инициировать отставку и назначать верховных судей. В ЕС считают, что новый польский закон подрывает независимость судебной системы. В течение месяца Брюссель может обратиться в Европейский суд с требованием оштрафовать Варшаву за принятие закона. Правящая партия Польши «Закон и справедливость» начала судебную реформу в 2015 году. Тогда в Варшаве заявили, что судьи Верховного суда были назначены предыдущим правительством. В декабре 2017 года Еврокомиссия пригрозила Польше санкциями и потребовала от Варшавы пересмотра позиции по судебной реформе. Польские власти назвали решение Еврокомиссии политическим.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Баварии Маркус Содер и министр внутренних дел Йохим Херман в понедельник объявили о восстановлении пограничной полиции в федеральной земле Бавария. Они выступили на церемонии открытия пограничного пункта в городе Пассау на границе с Австрией и вблизи границы с Чехией. «Германия – либеральная страна, открытая миру, и мы хотим пользоваться плодами всего хорошего, исходящего от мира», – подчеркнул премьер-министр. Однако, если этот континент в конце концов не способен воплотить идею, которую Европа отстаивает, тогда все остальное будет разрушено само собой, подчеркнул глава правительства Баварии. По его словам, на карту поставлена стабильность всей демократии.
Настоящий момент – это очень волнующее событие между Баварией и Берлином, дамы и господа. Но то, что мы делаем сегодня, посылает совершенно конкретный фактический сигнал. Некогда существовала пограничная полиция, и теперь она существует снова. Она существует только в Баварии, дамы и господа.
Министр внутренних дел Йохим Херман подчеркнул, выступая на церемонии, что Бавария стремится быть частью Европы, но при этом хочет сделать все, чтобы гарантировать максимально возможную степень безопасности для людей в нашей земле. «Это ответственность земли Баварии», — отметил Херман. По его словам, речь не идет о закрытии границы, однако речь идет о том, чтобы контролировать границу и знать, кто приезжает в Баварию. Церемония открытия произошла в то время, когда между федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и министром внутренних дел Германии Хорстом Зейхофером, представляющим Баварию, обострился конфликт в отношении политики в отношении мигрантов. Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову не пустят к заключенным на Украине до тех пор, пока украинскому омбудсмену не предоставят доступ к осужденным украинским гражданам. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Выступая в Раде, Денисова вновь обвинила Москву в срыве договоренностей. Ранее российские власти не разрешили Денисовой встретиться с заключенными Романом Сущенко, Станиславом Клыхом и Олегом Сенцовым. Киев и правозащитники считают их политзаключенными. Украинский омбудсмен намерен обсудить ситуацию с послами Евросоюза. Она предложит комиссару Совета Европы по правам человека вместе посетить украинских заключенных в России. Ранее Москалькова и Денисова согласовали список из 34 граждан, находящихся под стражей на территории двух стран, которых они намерены посетить до начала августа текущего года. Вскоре после этого обе стороны обвинили друг друга в нежелании и неспособности выполнять договоренности. Министерство энергетики США и ВВС США провели два летных испытания бомбы B-61-12 без использования ядерного заряда. Об этом говорится в пресс-релизе Национальной администрации по ядерной безопасности США, которая извещает, что испытания прошли 9 июня на полигоне Тонопа в штате Невада. Испытания проводились совместно американскими военно-воздушными силами и управлением национальной ядерной безопасности при Министерстве энергетики, говорится в пресс-релизе.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня Ленингорский районный суд отклонил вторую жалобу гражданской активистки Тамары Миарокишвили на бездействие генерального прокурора самопровозглашенной Республики Южная Осетия Урузмага Джагаева на неправомерное возбуждение против нее уголовного дела по статье 324 «Незаконное приобретение официального документа, предоставляющего права». С подробностями Мурат Гукимухов.
Сегодня в Свинвальском районном суде рассматривали вторую жалобу Тамары Миарокишвили на бездействие генпрокурора Урузмага Джагаева по уже второму уголовному делу, которое против нее возбудила Ленингорская районная прокуратура по обвинению в подделке документов. Напомню, до этого 3 мая судья Свинвальского районного суда Фатима Парастаева признала обоснованной жалобу Тамары Миарокишвили на бездействие генпрокурора Южной Осетии. В августе прошлого года адвокат Тамары Икрамжан Раматов подал жалобу Урузмагу Джагаеву на незаконное возбуждение уголовного дела о клевете против Тамары Миарокишвили Ленингорской районной прокуратурой. Вместо мотивированного постановления уполномоченное генпрокурором лицо Василий Поляков отделался отпиской, дескать, ваши доводы не нашли своего подтверждения, тем самым, по мнению судьи Парастаевой, нарушив конституционные права Тамары Миарокишвили. Вторая жалоба на бездействие прокурора, которая должна была рассматриваться еще неделю назад, 25 июня, и, кстати, тем же судьей Фатимой Парастаевой, практически ничем не отличалась от первой жалобы. Но в минувшую среду судебное заседание не состоялось из-за неявки представителя генпрокуратуры. А за прошедшую неделю много чего изменилось. На сегодняшнее заседание представитель генпрокуратуры принесла постановление генпрокурора и почтовую квитанцию об отправке постановления и письма генпрокуратуры, говорит Тамара Миарокишвили.
И это письмо, там было отмечено, что это было написано 12 апреля. Но мы сказали, что я не получила, адвокат не получил. Где наши росписи, что мы получили это? Потом прокурор ушла и принес чеки из почты. Якобы они нам отправили в пятницу, 29 июня. И сказали, что сотрудник или секретарь Пухаев Генеральной прокуратуры просто забил 12 апреля до сегодняшнего числа, якобы Пухаев забил отправить нам письмо. И там сразу заметила судья, что я не верю, что это вообще в апреле написано это письмо. Я думаю, что только что все это создали, но из-за этого письма мою жалобу не удовлетворили.
То есть вот такая версия, объясняющая, почему генеральный прокурор не смог выполнить свой служебный долг. Оказывается, потому что клерк почему-то забыл отправить его постановление по адресу. Я отказываюсь верить в эту версию хотя бы из уважения к генеральной прокуратуре, как органу государственной власти. Поверить значит согласиться с тем, что надзирающий орган деградировал до такой степени, что рядовой служащий по забывчивости или почему-то там еще может не позволить генпрокурору выполнить свой служебный долг. Адвокат задал резонный резонный вопрос. А что с виновным? Оказывается, никаких служебных расследований и дисциплинарных взысканий по этому поводу не было. Но главное в этой истории другое. Это постановление генпрокурора уже не имеет никакого смысла. Вне зависимости от того, чего в нем написано. Потому что уголовное дело в отношении Тамары Мирокашвили уже завершено и передано в суд. А когда дело передано в суд, подобные жалобы подлежат прекращению. И они уже будут исследованы в ходе рассмотрения уголовного дела по существу. Вот если бы генпрокурор Узурмак Джагаев вовремя вручил постановление, его можно было бы обжаловать в суде и, возможно, прекратить уголовное дело, не доводя его до рассмотрения в суде. Но, увы, генпрокуратура лишила Тамару Мирокашвили ее законного права. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В Грузии разгорается очередной скандал вокруг Министерства обороны. Согласно материалам журналистского расследования студии «Монитор», тендеры на снабжение военного ведомства последние 4 года выигрывают компании, владельцем которых является гражданин, ранее осужденный за шпионаж в пользу России. Владимир Унанян с подробностями.
Грузинскую армию снабжает российский шпион. Такой вывод сделали грузинские журналисты из студии «Монитор», проведя расследование по факту закупок военного ведомства за последние годы. Как выяснилось, начиная с 2014 года тендеры на поставки различного оборудования и обмундирования практически монопольно выигрывали две компании – «Маргио ЛТД» и «Глобал Трейд Групп». Одна из них принадлежит некому Петре Девришадзе, осужденному в 2010 году за шпионаж в пользу России. Другая – его супруги. В итоге эти две компании в течение последних нескольких лет получили из государственного бюджета более чем 4 миллиона лари, говорит журналист-следователь студии «Монитор» Георгий Мгеладзе.
Основная компания Девришадзе, Марджио ЛТД, активизировалась в 2014 году. Больше всего тендеров она выиграла в 2016-2018 годах. С того момента, когда министром обороны Грузии стал Леван Изория, компания получила госзаказы на сумму около 2 миллионов лари. Вторая компания была основана в 2017 году и получила от государства порядка 350 тысяч лари.
В частности, согласно официальной информации, доступной на сайте госзакупок, Министерство обороны закупило у Девришадзе навигационное и метеорологическое оборудование на 256 564 лари. У него же было приобретено осветительное оборудование для нужд военных за 214 974 лари. А бойцы грузинской армии пользуются рюкзаками и палатками, также закупленными у компании Девришадзе. В придачу бизнесмен продал Минобороны комплект униформы для пилотов ВВС страны. Петре Девришадзе был среди задержанных в результате проведенной в 2010 году громкой операции «Энвер». Все фигуранты того дела обвинялись в шпионаже в пользу России. Сам Девришадзе признал свою вину. Впрочем, за сотрудничество со следствием в 2011 году он был освобожден. Но среди тех осужденных за шпионаж в рамках спецоперации «Энвер», кто после смены власти в стране в 2012 году обратился в прокуратуру с требованием пересмотра дела и реабилитации, его фамилии нет. Прокурор Звиат Пхакадзе, который вел дело Девришадзе и до сих пор работающий в следственных органах, подтверждает, обвинительный приговор в отношении ныне успешного бизнесмена не пересматривался.
Верховный суд заявил, что в деле не было ошибки и подтвердил обвинительное заключение в отношении обвиняемого.
В прокуратуре нынешний статус Девришадзе не комментирует. Официального ответа на запрос, является ли он по-прежнему осужденным за шпионаж или с него сняты все обвинения, пока не последовало. Сам Петре Девришадзе считает, что расследование, проведенное студией «Монитор», не что иное, как политический и коммерческий заказ.
Это попытка дискредитации министра обороны, но ничего у них не выйдет. Эта тема началась из-за последнего тендера, который объявила Минобороны на закупку обуви для военных. Я предложил самую низкую цену, а конкуренты этого не смогли перенести. Ну не стреляй же им меня на улице. Вот они подкупили журналиста студии «Монитор» и потом распиарили это так, будто большинство тендеров было выиграно в то время, когда министром стал Леван Изори.
Тем не менее, член парламентской группы «Доверие» от оппозиционной европейской Грузии Ираклий Абисадзе считает, что подобный факт несет большую угрозу национальной безопасности страны.
Очень тревожно и очень большая проблема с точки зрения национальной безопасности, когда государство тратит миллионы лари и свою обороноспособность доверяет человеку, который в свое время был осужден за сотрудничество с российскими спецслужбами. в обмен. Эти миллионы лари оказались в руках человека, который в любую минуту может использовать их против Грузии в интересах враждебного нам государства России.
В оппозиции, как парламентской, так и непарламентской, в то, что правительство могло не знать о прошлом владельце компании-победителей, не верят. Согласно заявлению политических противников грузинской мечты, все участники тендеров, объявляемых силовыми ведомствами, проходят проверку службы госбезопасности. А значит, Минобороны не могли не знать, с кем имеют дело. Такая халатность или намеренное вредительство, считают противники власти, должно стоить поста Ливану и Зоре. Более того, оппозиция требует полноформатного и прозрачного расследования. Впрочем, на защиту Минобороны встали члены правящей партии. Как заявила глава парламентского комитета по правам человека Суфо Киладзе, все процедуры в отношении тендеров были проведены в рамках закона.
Абсолютно все данные относительно того, кто участвует в государственных тендерах, скрыты. И лишь после того, как та или иная компания победит, становится известны ее данные. Более того, согласно действующему законодательству, никто не должен и не может собирать информацию о прошлом владельцев компании-победителя. Если оппозиция хочет это изменить, она может внести соответствующий законопроект. Но согласно действующему законодательству, Министерство обороны ни в чем не нарушило закона.
Так или иначе, новый громкий скандал накануне представления нового состава правительства может нести коррективы в список его членов, особенно учитывая тот факт, что компания Петре Девришадзе успешно сотрудничала и с МВД. Ведомство Георгия Гахария закупило у бывшего российского шпиона видеорегистраторы, скутеры и лодки, за что заплатило 173 тысячи лари. В любом случае, считают наблюдатели, у нового премьер-министра Мамуки Бахтадзе добавится головной боли. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас пришло время для рубрики «Взгляд из». Сегодня из Сухуми наш блогер Изида Чаня рассуждает о скандале с публикацией оперативных сводок о самоубийствах в Абхазии.
На прошлой неделе в Фейсбуке появился список людей, предположительно покончивших жизнь самоубийством. Это были оперативные сводки МВД с указанием имен, фамилий, дат и места рождения, проживания. 19 трагических судеб представителей всех национальностей, как местных, так и с какой-то неясной из сводок целью, приехавших в страну. Все эти дела переданы в прокуратуру, ведется следствие. Сводки, предназначенные для служебного пользования, в которых содержатся рабочие версии самоубийства, выложил в соцсеть депутат парламента, имени которого я из этических соображений, личная неприязнь, называть не буду. Эта информация, на мой взгляд, была преподнесена в контексте, не имеющем никакого отношения к изучению и решению проблемы суицида. Цель ее распространения сугубо политическая. Эта доска позора с использованием трагедии человека и его семьи покоробила не только меня, но и многих пользователей социальных сетей. К тому же статистика, приведенная депутатом, вызывает сомнения, поскольку расследования по этим фактам, приведенным в оперативных сводках МВД, еще не завершены. И сколько среди этих 19 случаев смерти самоубийств может ответить только следствие. А вот об эмоциях мы поговорить можем. Но сначала определимся с законодательством, которое по логике вещей должно защищать право человека на неприкосновенность частной жизни. Ведь в законодательстве Абхазии, как, впрочем, и многих других стран, суицид не считается преступлением и не преследуется по закону. А значит, вывешивать в списке самоубийц, словно преступников, на всеобщее обозрение, разглашать подробности частной жизни обычных людей. Основной закон нашей страны защищает право на частную жизнь и гарантирует гарантирует ее неприкосновенность. Уголовный кодекс посвящает этому вопросу целую статью 132 «Нарушение неприкосновенности частной жизни», которая предусматривает уголовную ответственность за собирание и распространение сведений, составляющих личную или семейную тайну в публичном пространстве или средствах массовой информации. Вторая часть этой статьи предусматривает уголовную ответственность за эти же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения. Оба пункта статьи 132 словно написаны для нашего депутата, который, не дожидаясь результатов следствия и не озаботившись реальным анализом, рванул впереди паровоза, чтобы набрать себе популярность. В попыхах проигнорировал законодательство страны. Может, не знал, но незнание законов не освобождает от ответственности. И теоретически родственники могут подать на него в суд. Но не тут-то было. На депутата так просто в суд не подать. Он защищен депутатской неприкосновенностью, а значит, может позволить себе игнорировать закон и гарантии, которые дает людям Конституция. Поэтому все, о чем мы можем говорить в этой ситуации, это этический аспект. Суицид – чрезвычайно деликатная тема. По статистике, ежедневно в мире совершают самоубийство 3000 человек. В год – 1 000 000. Причин для совершения суицида много. На первом месте – проблемы в личной жизни. Неудачная любовь, семейные конфликты, смерть и потеря близких, денежные потери. К факторам, влияющим на уровень самоубийств в обществе, относятся соглашательское, поощрительное и разрешительное отношение общества к самоубийцам, этические и культурные особенности общества, уровень религиозности, наличие крепких родоплеменных связей. Оба фактора, к сожалению, характерны для нашего общества, которое редко осуждает суицид и чаще всего оправдывает его устоявшимися традициями и различными позорами. Решать эту проблему необходимо, изменяя отношение людей к собственной жизни. И вывешивание списков людей, которые предпочли смерть жизни, думаю, меньше всего способствует улучшению ситуации. Вряд ли где-то в мире додумались бы до такой дикости, как вывешивание списков самоубийц. В этом смысле интересна полемика в социальной сети. Пользователи, поддерживающие и осуждающие действия депутата, четко делились на тех, кто разделяет и не разделяет его политические взгляды. Последние оказались в явном большинстве и выразили свое отношение к такому способу популяризации политика в соответствующем опросе. Проголосовав против неэтического поведения депутата, 70 против 21 на момент написания материала. И еще статистика по суициду свидетельствует, что ежегодно в нашей стране заканчивают жизнь самоубийством около 20 человек. Наибольшее количество самоубийств приходится на 2005-2006 года, когда в Абхазии был разрешен игровой бизнес. Тогда общественность, столкнувшаяся с массовыми самоубийствами, вынудила власти ввести запрет на игровой бизнес, казино, автоматы, после чего численность самоубийств уменьшилась. В 2014 году людей, покончивших счеты с жизнью, было 18, в 2017 году – 14. Говорить о данных 2018 года ни в МВД, ни в прокуратуре пока не готовы. Идут следственные мероприятия. По мнению работников правоохранительных органов, большое количество самоубийств по-прежнему связано с долгами, которые молодые люди делают перед играя в казино на сопредельной территории в России. Между тем, этот вопрос заслуживает серьезного отношения как со стороны специалистов, так и со стороны общества и власти. Если это проблема, то на нее необходимо реагировать, принимать профилактические меры. Вот Индия, чтобы остановить традиционное самосожжение вдов, ввела уголовную ответственность за попытки суицида. Но просто злобствовать, что в стране есть люди, которые предпочитают смерть, как минимум странно для народного избранника, а для нормального христианина грешно. Я же, будучи атеисткой, считаю, что каждый человек имеет право на выбор. И обсуждать его решение за спиной или за гробом, чтобы собрать себе лайки в социальной сети, безнравственно. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания из Сухума.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Южной Осетии начинает выходить еще один печатный орган общественно-политического движения. Пока стабильно выходит лишь газета правящей партии «Единая Осетия». Организаторами нового издания выступили члены «Боевого Содружества» и их лидер Дмитрий Тасоев, последнее яркое пятно в биографии которого – конфликт с единоосами, выражение ему вотума недоверия со стороны однопартийцев и потеря кресла вице-спикера парламента самопровозглашенного. Гашонной Республике. Продолжит тему Ирина Келихсаева.
Дмитрий Тасоев в качестве фигуры политической постоянно оказывался в центре скандалов. Он быстро сменил форму сотрудника Минобороны на костюм политика, принял участие в самых неоднозначных выборах президента Южной Осетии 2011 года и запомнился избирателям тем, что говорил исключительно на осетинском языке. В 2010 году предпринял попытку создания собственной политической партии, которая закончилась крахом. Через год Минюст Южной Осетии заявил об ее упразднении в связи с отсутствием в партии установленного законом минимального количества членов. Во время президентских выборов 2011 года и после активно поддерживал Анатолия Бибилова. В результате в 2014 году попал в парламент в составе фракции «Единая Осетия» и даже занял там престижное кресло вице-спикера. Но в 2017 году между партийцами и Тасоевым разгорелся конфликт. Политик открыто выступил против назначения на должность спикера Петра Гасиева. В распространенном виде обращения он назвал произошедшее плевком в сторону народа, фактом преступного сговора, который имел место быть, подлогом и жесточайшим обманом народа. Дмитрий Тасоев призвал партию большинства собраться на внеочередной съезд, чтобы провести расследование деятельности определенной группы людей. В ответ на резкий выпад соратника «Единая Осетия» в октябре 2017 года приняла решение отозвать Тасоева из парламента. Политик в ответ призвал бывших социал-демократов покинуть партию парламентского большинства и объединиться в боевое содружество. На тот момент у Тасоева действительно была зарегистрирована региональная общественной организации ветеранов боевых действий по отражению агрессии 89-2008 годов «Боевое Содружество», которое осталось его главной и единственной политической структурой. Политик активен в социальных сетях. Желание издавать газету, объясняет он в беседе с «Эхом Кавказа», появилось еще в 2015 году, чтобы освещать те проблемные вопросы, которые есть у ветеранов боевых действий.
К сожалению, у нас сделать этого не получилось в 2015 году. И вот сейчас мы конкретно нацелены на то, чтобы уже издавать печатное издание, где будут освещаться все те вопросы, связанные с политикой Республики Южная Осетия, государства Алания, которые замалчиваются властью и не доходят до широкой общественности.
Размолвку с другом и соратником Анатолием Ильичем Тасоев прокомментировал так.
Дело в том, что мои взгляды были основаны с точки зрения государственного строительства. И поэтому у меня был именно такой подход. И интересов народа. Мы долгое время все это обговаривали. Мы очень много говорили на эту тему. И, к сожалению, я поверил ему тогда, что все будет строиться, все будет по-другому. Что Южная Осетия будет строиться нашими руками. И в правильном направлении, в правильном русле, по справедливости. Но все это осталось всего лишь словами.
Тасоев еще раз повторил, что активность содружества связана с событиями в парламенте.
Все мои действия, вся работа замалчивалась и не доводилась до широкой общественности. То есть очень много работы было сделано за те годы, которые я находился в парламенте. 3 года. Нынешний спикер парламента, который вот сейчас, он как бы негласно был прикреплен к информационно-аналитическому управлению парламента Республики Южная Осетия. И все мои материалы, все высказывания, которые были на заседании и президиума, и сессии, они всячески обрубались. Делалось так, чтобы смысл моих высказываний вообще не соответствовал действительности.
Кстати, высказывания самого Гасиева, прозвучавшие в последнее время, он назвал маразмом и охарактеризовал, как это все смешно и при этом очень печально. Цитата. «Этот человек далек от политики, от народа, от проблем народа, далек от нормального человеческого сознания. Человек, который не думает о последствиях сказанного». Конец цитаты. Как утверждает Дмитрий Тасоев, людей в содружестве, а соответственно сочувствующих его идеям, достаточно. Но Братство ветеранов решило создать региональную организацию, так как статус республиканской требует подробного списка членов при регистрации.
Чтобы не подставлять наших ребят, все здесь на сегодняшний день знают, какая инквизиция политическая существует в нашей сегодняшней власти по отношению к неугодным, к тем, которые просто не согласны с действующей властью, которые говорят сказать прямо действующей власти о том, что есть на самом деле.
Первый номер газеты «Боевое содружество» уже готов к распространению. Как сказал Тасоев, по содержанию он ознакомительный, содержит полный рассказ про общественную организацию. Печатное издание будет выходить с периодичностью раз в две недели, но интенсивность выхода номеров с активизацией политической жизни может увеличиться. Тираж всего 99 номеров, так как это количество допустимое по закону для выхода незарегистрированных изданий. В официальной регистрации Комитетом информации Республики «Боевому содружеству» было отказано. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
За пост главного прокурора Грузии борется 15 кандидатов. Среди них глава администрации правительства Шалва Тедумадзе, глава департамента расследования преступлений, совершенных в процессе судопроизводства главной прокуратуры Иракли Надареишвили и бывший депутат Шалва Шавгулидзе. На данный пост в прокурорском совете также представлены Паата Шавадзе, Зураб Джорбинадзе, Гия Бердзинидзе, Нана Ривазишвили, Тамар Кереселидзе, Григол Гагнидзе, Иосиб Бачиашвили, Мариам Цацанашвили, Джима Алга Хакидзе, Эдишер Путкарадзе, Нино Гогниашвили и Георгий Шашиашвили. Срок представления кандидатов прокурорскому совету истекает 4 июля, сообщает Интерпресс Ньюс. Гражданская активистка из Ахалгорского района Тамара Миаракишвили проиграла в суд по иску прокуратуры Ленингорского района. Подробности судебного решения Верховного суда самопровозглашенной Республики Южная Осетия пока неизвестны. Напомним, районная прокуратура 12 июня предъявила обвинение Тамаре Миаракишвили по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: незаконное получение юго-осетинского гражданства при наличии грузинского на основании подложного заявления, а также в клевете на региональное отделение партии власти «Единая Осетия». Сама Миаракишвили говорит, что уголовное преследование связано с ее гражданской позицией, и все обвинения политически мотивированы. По ее словам, она не признает себя виновной ни по одному обвинению и считает дела сфабрикованными. С сегодняшнего дня Тамара Миаракишвили начала голодовку. Заза Саралидзе, отец одного из подростков, убитых в начале декабря прошлого года в центре Тбилиси, сегодня начал голодовку во дворе МВД Грузии, потребовав от следствия задержать одного из главных свидетелей, которого он считает причастным к убийству сына. Саралидзе сообщил, что начал голодовку после встречи с руководителем криминальной полиции. Директор криминальной полиции говорит, что нет доказательств, и один из главных свидетелей по делу не задержан. Доказательства уже есть, а они не хотят. Пусть покрывают, а я буду сидеть здесь, пока его не задержат, заявил Саралидзе в эфире телекомпании «Рустави-2». По его словам, следствие уверяет, что нужно время. Однако с момента убийства прошло 7 месяцев. Тем более ранее он на акции протеста перед зданием парламента в центре Тбилиси дал властям месяц для задержания всех виновных в смерти его сына. 11 июня Саралидзе сообщил о приостановке акции протеста с тем, чтобы предоставить властям время для выполнения требований о наказании виновных в убийстве двух подростков на улице Харава полгода назад. Тысячи машин скопились на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. Очевидцы утверждают, что время ожидания там может длиться почти 12 часов, информирует «Кавказ Реалии».
Новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Загрязнение воздуха в городах Грузии производится на 71% автотранспортом. Сегодня в Тбилиси прошла конференция, на которой представители неправительственного сектора и властей при содействии зарубежных экспертов искали пути решения проблемы. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
В конференции под названием «Мониторинг и оценка реформы технического инспектирования автотранспорта», организованной НПО «Альянс за безопасные дороги» при поддержке USAID, принял участие мэр Тбилиси Каха Каладзе, представитель парламента и правительства. С сегодняшнего дня техническому осмотру подлежат до 75 тысяч единиц автотранспорта, находящихся на балансе государства и юридических лиц. С 1 января до сегодняшнего дня проверку прошел большегрузный транспорт. По итогам полугодия из 38 тысяч транспортных средств осмотр не прошли 847 единиц. Им предоставлен месяц на исправление неполадок. По словам представителя Альянса за безопасные дороги Эки Лалиашвили, неправительственный сектор будет отслеживать связь между контролем качества воздуха и техосмотром автомобилей. Основные итоги реформы будут видны весной, ко времени, когда техосмотр должны будут пройти более половины зарегистрированных в стране автомобилей. В своем выступлении эксперт заострила внимание на проблемах первого этапа.
Выявлены случаи, когда техническое средство прошло инспектирование, но через несколько дней за ним потянулся шлейф дыма. Тут возможны два варианта. Либо осмотр был проведен поверхностно, либо хозяин транспорта установил катализатор, а потом демонтировал его. Пока это единичные случаи. Но если установится тенденция, мы зададим вопрос властям, почему это происходит.
Действительно, на протяжении последних месяцев в социальных сетях постоянно публикуются видеокадры и фото, на которых городские автобусы и маршрутные такси, находящиеся на балансе государства и прошедшие техосмотр, извергают клубы черного дыма. В своем выступлении мэр Каладзе проблему признал, но заявил, что снятие с маршрутов неисправного общественного транспорта вернет столицу в транспортный коллапс. В целом, по мнению градоначальника, одним техосмотром проблему загрязнения воздуха не решить. Необходимо установить запрет на импорт устаревших автомобилей, убежден Каладзе.
Столица сложилась в критическое положение с точки зрения экологии. На сегодня на городских улицах перемещаются до 500 тысяч автомобилей, 96% из которых в возрасте от 10 до 20 лет. И этот устаревший автопарк пополняется в среднем на 7% ежегодно. Что касается общественного транспорта, то на балансе состоит около 650 автобусов, и почти 500 из них находятся в критическом состоянии. То же самое можно сказать и по поводу маршрутных микроавтобусов, из которых 90% почти полностью исчерпали ресурс. Мы планируем в течение нескольких лет обновить весь транспорт. Что касается импорта старых автомобилей, то его следует полностью запретить, несмотря на всю болезненность этого решения.
Меры поддержал глава парламентского комитета по защите окружающей среды Каха Кучава. По его словам, в парламенте полным ходом идет подготовка законодательных инициатив по ограничению импорта устаревших автомобилей. Техническое инспектирование и последующее выявление нарушителей режима возложено на МВД. Однако, по признанию начальника управления исследований и реформ МВД Грузии Беки Лилуашвили, сделать это будет весьма непросто.
На сегодняшний день единственным инструментом является избирательный контроль патрульным экипажем прохождения автомобилем техосмотра. В ближайшие 2-3 месяца мы планируем покрыть всю территорию Грузии с помощью монтажа дополнительных 1200 умных камер. После этого мониторинг над прохождением техосмотра будет передан под ответственность национальной системы видеоконтроля.
В целом, по словам специалистов, технический осмотр всего автомобильного парка Грузии планируется завершить к началу 2020 года. На сегодняшний день проверке подлежит около миллиона автомобилей. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Абхазии отмечают 25-летие со дня начала июльской наступательной операции абхазской армии в ходе грузино-абхазской войны 1992-93 годов. Рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
25 лет назад, в ночь с 1 на 2 июля 1993 года, высадкой морского десанта с баржи в селе Тамыш Ачимчирского района, а затем через сутки захватом небольшого плацдарма на левом берегу реки Гумиста, началась продолжавшаяся 10 дней июльская наступательная операция абхазской армии в ходе Отечественной войны народа Абхазии. Сегодня в Абхазии прошли памятные мероприятия мероприятия, посвященные 25-летию высадки Тамышского морского десанта, в которых приняли участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, другие руководители республики. Глава государства возложил цветы к мемориалу славы в селе Тамыш и принял участие в митинге. Единство, подобное тому, что мы проявили в годы войны, необходимо и для строительства государства в мирной жизни. Вечная память героям, сложившим головы за свободу Родины. Вечная слава всем тем, кто по зову сердца пришел защищать Абхазию. Пусть всегда царит мир на нашей земле. Желаю вам процветания и успехов, сказал в частности он. Морской десант с большой земли на Восточный фронт отправлялся не впервые, был уже опыт конца 92-го, но на сей раз абхазы постарались учесть все допускавшиеся ранее ошибки. В десанте приняло участие 300 человек. Позже главнокомандующий Владислав Ардзинба назвал их 300 спартанцев. Соединившись в районе Черноморского шоссе в Тамыше с подразделениями абхазской армии, воевавшими на Восточном фронте, десантники перерезали трассу и до 9 июля контролировали коридор около 10 километров, не давая возможности грузинскому военному командованию перебрасывать подкрепления в район Сухума. В ночь со 2 на 3 июля началось наступление на Гумистинском фронте. Перед первой бригадой стояла задача сковать основные силы противника на правом фланге фронта. Через Нижний Гумистинский мост перешли 149 бойцов и командиров, которые удерживали занятый плацдарм на левом берегу реки 17 часов, почти сутки сковав силы 4 батальонов противника. Потом они отошли на правый берег. Это был отвлекающий маневр. Направлением же главного удара в ходе июльской операции стал левый фланг Гумистинского фронта. После январской и мартовской неудач командование абхазской армии поняло, что лобовым наступлением Сухум взять слишком сложно, и основные боевые действия теперь развернулись севернее города. В ночь на 3 июля, перейдя Гумисту в районе Двуречья, абхазские силы в течение нескольких дней заняли села Гума, Ахалшени, Каман, а позже Сухум-Гэс. В ходе наступления абхазских сил был взят в плен грузинский генерал Мамулашвили. 9 июля в 22 часа бойцы вооруженных сил Республики Абхазия вошли в село Шрома, где к полуночи сопротивление противника было сломлено. Над этим крупным населенным пунктом был поднят флаг Республики Абхазия. Дальнейшее наступление абхазских войск приостановилось, однако и войска Грузии не могли выбить их из Шромы и близлежащих сел. Челночная дипломатия личного представителя президента России Бориса Пастухова, который постоянно курсировал в те дни между Гудаутой и Тбилиси с Сухумом, привела в конце концов к подписанию 27 июля в Сочи соглашения о прекращении огня в Абхазии и механизме контроля за его соблюдением. Его подписали с абхазской стороны Сократ Джинджолия, с грузинской Вахтанг Гогуадзе, с российской Андрей Козырев. Соглашением, в частности, предусматривался перевод абхазских и грузинских из местного населения вооруженных подразделений на казарменное положение и создание в дальнейшем из них полиэтнических внутренних войск Абхазии. Даже тогда, впрочем, этот план выглядел как нереалистичный. Подписание Сочинского соглашения вызвало недовольство как на грузинской стороне, так и на абхазской. Но в передышке нуждались обе стороны. Грузинские военные опасались, что не удержат Сухум, а абхазские силы испытывали серьезный недостаток в боеприпасах. Однако абхазская сторона вышла из сражения с большими приобретениями, контролируя стратегически важные высоты над столицей Абхазии. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Международная тема. Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган набрал на досрочных выборах главы государства абсолютное большинство голосов. Теперь его полномочия становятся практически неограниченными, что неминуемо скажется и на отношениях всего мира к Турецкой республикой. Последние годы и так называемый демократическим султанатом. Мой коллега Александр Гостев обсуждает тему со старшим преподавателем Департамента политической науки Высшей школы экономики в Москве Леонидом Исаевым.
Реджеп Эрдоган одержал победу на выборах и теперь сосредоточит в своих руках огромную власть, какой, наверное, не было ни у одного президента Турции ранее. Как это повлияет на положение Турции в мире? Давайте начнем с отношений Анкары с НАТО, с США и вообще западными странами, от которых Турция в последние годы заметно отдалялась, в первую очередь идеологически.
Укрепление позиции Эрдогана внутри страны приведет и к укреплению позиций за пределами страны. Все-таки теперь он имеет карт-бланш на проведение как внутренней, так и внешней политики, той, которую он считает нужной. Поэтому я думаю, что политика такого шантажа в отношении НАТО и Запада сохранится. Иными словами, у Эрдогана остается понимание того, что Запад является ключевым партнером Турецкой Республики, но при всем при этом нужно все-таки вызвать некую ревность на Западе для того, чтобы от отношений этих Турция получала, наверное, больше дивидендов.
Исламизм Эрдогана во внешней политике – это претензия на роль первой скрипки во всем мусульманском мире? Заслуженно турецкого президента называют новым султаном, который стремится восстановить величие уже ушедшей в историю Османской империи.
Здесь исламизм – это производная паносманизма, потому что именно на этом Эрдоган в свое время пришел к власти, удерживал свои позиции. Он предлагал рядовому турку принципиально иную глобальную роль Турции в мире. Да, не страны, которая на протяжении десятилетий стоит на коленях перед Европой и умоляет, чтобы ее взяли в состав Европейского Союза, а абсолютно автономного игрока, который пытается обратиться к своим корням, когда Турция была центром на Ближнем Востоке. Поэтому в данном случае я думаю, что исламизм во внешней политике, он скорее необходим Эрдогану для того, чтобы это был некий продаваемый продукт для внутреннего потребления, за счет чего он бы мог получать какие-то внутренние очки. Другое дело, что, конечно, эта политика на протяжении там последних лет дает сбои, и если еще там к 2011 году, к 2012 году можно было говорить о том, что эта политика успешная, то в последние годы успех этой политики уже не столь очевиден, но тем не менее для рядового турка, как мне кажется, это гораздо более приемлемо ощущать себя частью Ближнего Востока, где Турция себя чувствует более органично, нежели частью западного мира, где вот Турция отводится второстепенная роль, периферийная.
Эрдоган в своей победной речи особо отметил, что продолжит бороться с террористическими группировками, в первую очередь в Сирии. Цитата: «Чтобы на родину могли вернуться наши сирийские гости». И он отметил, что подобная политика усилит позиции Анкары на мировой арене. То есть речь идет о курдских группировках и о курдском вопросе? Это такая идефикс Эрдогана.
Это, безусловно, относится к курдам. Но курды нужны Эрдогану в данном случае для того, чтобы продолжать хоть какую-то роль играть в сирийском кризисе. Потому что, конечно, за последние два года роль Турции в сирийском кризисе заметно упала. И от Турции не так уж много зависит глобально в будущем Сирии. Поэтому для того, чтобы оставаться одним из акторов сирийского конфликта, вот этот вот курдский фактор Эрдогану нужен. Потому что в противном случае Сирия окажется одним из самых больших фиаско во внешней политике всего эрдогановского правления, потому что, имея очевидные интересы в Сирии, страной, в которой у Турции самая протяженная сухопутная граница, да, Турция вышла из него, не добившись ничего, при этом потратив колоссальное количество ресурсов разного рода. Поэтому, конечно, просто выйти из сирийского конфликта Эрдоган не может. Победителем он оттуда не выйдет. Ну, потому что режим Асада уже не изменить, и ни о каком там турецком присутствии говорить не приходится, но хотя бы какие-то дивиденды, вероятно, Эрдоган сирийского конфликта получить хочет, хотя бы связанные с курдами. Да, по крайней мере, это, опять же, это тот продукт, который продается для внутреннего потребления, который может дать ему какие-то внутриполитические очки. Поэтому я так думаю, что в данном случае курды – это вот та самая естественная привязка для того, чтобы оставаться одной из стран, от которой в той или иной степени зависит будущее Сирии. Ну, по крайней мере, в этом, в общем-то, заинтересована и Россия, что Эрдогану тоже, безусловно, играет на руку.
Отношения с Россией у Турции при Эрдогане в последние годы напоминали график температуры тела у больного малярией. Нынешняя победа приведет ли к тому, что с Владимиром Путиным Эрдоган может начать вести себя еще более независимо, ну, как, впрочем, и со всеми остальными мировыми лидерами. Например, возьмет и станет громче заявлять, что Крым России не принадлежит, что там власти угнетают крымских татар и так далее.
Думаю, что в целом политика останется именно такой. Тут ни о каком стратегическом партнерстве речи быть и не может. И, по-моему, это для всех очевидно. С этой точки зрения, конечно, Эрдоган будет делать преимущественно то, что ему выгодно. Прежде всего, то, что его собственное население могло бы с удовольствием принять, и что бы давало ему какие-то бонусы. Поэтому мне кажется, что здесь продолжится политика, при которой Турция пыталась взаимодействовать со всеми странами региона, насколько это возможно, в одно и то же время. Поэтому здесь будет и попытка поддерживать отношения с Москвой настолько, насколько это возможно, может даже и развивать какие-то дальше крупные экономические проекты. Здесь будет и попытка выйти на диалог с Соединенными Штатами Америки и в целом нормализовать отношения с Западом. Здесь будет и попытка, соответственно, выжать максимум из отношения Турции со странами Ближнего Востока. И поэтому я не думаю, что Эрдоган будет совершать какие-то резкие шаги. Рисковать он вряд ли будет, потому что однажды риск уже привел в отношении с Россией, скажем, к серьезной конфронтации. Да и, кстати сказать, весьма радикальная политика Эрдогана в отношении братьев-мусульман и в отношении режима Асада, ну даже не радикальная, а очень детерминистская политика, она уже привела к тому, что от нее Турция, ну, в общем-то, не имеет ничего хорошего, а наоборот, своего статуса только лишает. Поэтому я думаю, что политика будет более осторожной, той, коей она является на сегодняшний день, но при всем при этом, да, будет сохраняться попытка выжать максимум из отношений со всеми турецкими партнерами, пусть даже и подчас недружелюбно относящимися друг к другу.
Рассказывал старший преподаватель Департамента политической науки Высшей школы экономики в Москве Леонид Исаев. С ним беседовал Александр Гостев.
Эхо Кавказа.
А сейчас рубрика «Голоса». Наш корреспондент Серго Бригвадзе спросил у жителей Тбилиси, как они переносят жару.
Как вы справляетесь с жарой?
Кондиционера у меня нет. Просто закрываю шторы, чтобы солнце меньше нагревало комнаты. А вечером опять открываю. К сожалению, никакого иного метода я не знаю. Так вот и спасаюсь.
А вы можете вспомнить такое же жаркое лето?
Нет, не припомню. Помню, однажды было очень жаркое лето, но сейчас намного жарче.
Лучше всего выезжать в такие дни за город, на природу. Если нет такой возможности, то можно проводить время поближе к воде, возле озера или водохранилища какого-нибудь. Вечером можно прогуляться в скверах или посетить бассейны. Обязательно нужно защищать голову от перегрева. И вообще, с 2 до 5 часов дня в город вовсе не стоит выходить, если нет такой необходимости. В прошлом году намного более жаркое лето было. Просто в этом году жарче днем, а в прошлом году, напротив, были жаркие вечера.
Не говорю конкретно о данном случае. Сегодня не такая уж невыносимая жара. Но при высокой температуре воздуха стоит следовать советам врачей. Конечно, первый из них лучше всего оставаться дома. Так уж точно не получишь солнечный удар. Стоит побольше пить воды. Но если все же выходить на улицу, то нужно носить одежду светлого цвета. Кстати, такого жаркого лета в Тбилиси я не могу припомнить.
Не знаю, что вам сказать. Говорят, не нужно ходить в черном. А если у меня нет другой одежды, что делать? Можно спуститься в метро, там всегда прохладно. Но ведь весь день там не проведешь. Я себя люблю, поверьте, не планирую делать ничего, что могло бы навредить здоровью. Но часто советам врачей просто невозможно следовать. Не знаю, что еще сказать. Уберечь себя от жары в городских условиях практически невозможно. У меня на работе кондиционер, поэтому предпочитаю в жаркие дни находиться в офисе. А вообще в жаркую погоду нужно пить больше воды, защищать голову от попадания прямых лучей солнца и вообще поменьше находиться на солнце, поскольку так очень просто получить солнечный удар.
Тяжело. Боржоми всего поможет.
А помните ли вы такое жаркое лето?
В Батуми.
Тут и заплакать недолго. Мы работаем до часу дня, потом отдыхаем и возобновляем работу в 5 часов и продолжаем работать до 9 часов вечера. Те, кто работает в тени, не так долго отдыхают. А мы вот работаем на солнце, поэтому отдых длится дольше. Вообще нельзя работать в такую жару, это элементарная норма безопасности, однако нам приходится. Никто нам не говорит, когда можно отдыхать. Сами решаем, когда остановиться. Сами привозим стройматериал, сами его раскладываем.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И в завершении программы мой коллега Ренат Давлетгильдеев обсуждает вчерашнюю победу сборной России над испанской сборной в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в России, со спортивным журналистом Алексеем Андроновым.
Сборная России выиграла или испанцы проиграли? Как вам кажется?
Всегда бывает одно вместе с другим. Как у медали не может быть никогда одной стороны или у палки одного конца. Поэтому здесь так вопрос ставить неправильно. Испанцы ничего не предложили со своей стороны. Сборная России очень хорошо выполнила установку, выполнила задачу, которую перед ней ставили. И они же все после матча говорили, что бессмысленно играть в открытый футбол со сборной Испании, бессмысленно пытаться забрать у нее каким-то образом мяч, это невозможно. То, что хотели, то сделали. Но это вопрос к Испании, почему она так готова, она проваливает второй чемпионат мира подряд. В прошлый раз они не вышли из группы, в этот раз они поменяли тренера прямо перед турниром. И поменяли, конечно же, не на того, на кого следовало. То есть человек просто был не готов вообще к этой работе.
Как вам кажется, с хорватами будет сложнее, чем с испанцами вчера?
С какой-то точки зрения, да, хотя имен там таких громких немного, но сборная Хорватии — команда, которую, во-первых, тяжело изучать, и против нее тяжело бороться, потому что их лидеры, которые играют в Испании, кстати, в ведущих клубах, Лука Модрич в Реале, а Иван Ракитич в Барселоне, понимаете, они не ведут вот такое плетение комбинаций, как испанцы. Они любят играть между зонами, они по полю блуждают, то есть их сложно поймать. Хорватия более непредсказуемая, на мой взгляд, команда. И в этой игре, я думаю, что все решать будет не исполнительское мастерство, не какие-то такие чисто футбольные добродетели, а, наверное, в большей степени дух, характер и то, насколько команда сможет четко выполнять то, что она наметила. Мы увидели, будем что ждать. Вчера у хорватов тоже возникли определенные проблемы. Они ведь не так ярко смотрелись, как на групповом турнире.
Ну, будем ждать, будем вместе наблюдать за игрой обеих сборных. Спасибо большое. Алексей Андронов, спортивный журналист, был с нами на прямой связи. Болеть нельзя, радоваться победам тоже. После свистка судьи соцсети разделились. Одни писали восторженное «А», другие возмущались. Да как так можно? Пока и дали через запятую. Голодают сенцов, повышают пенсионный возраст, воруют деньги на стадионах, меняют мочу в баночках. О полиции радости и обкоме патриотизма. Футблок.
Новый нравственный водораздел и повод для френдоцита. Сегодня вы болеете за сборную, а завтра вы будете геев вешать на столбах. С одной стороны, футбол и коррумпированная власть не едины, с другой. Убитый блогер Аркадий Бабченко, как обычно, задает тон дискуссии и призывает удалять из друзей всех, кто позволяет себе радоваться и писать слово «наши». Но согласны не все. Борец с коррупцией и правозащитница Елена Панфилова просит разделить радость по поводу побед придуманных, военных и пропагандистских, и побед настоящих, и пишет: «Дайте нам пару часов поулыбаться гениальному прыжку вратаря, а завтра снова работать». Внезапно солидарна с ней и Бажена Рынска, светский обозреватель, известная своими крайне оппозиционными взглядами. Рынска тоже оказалась на стороне тех, кто переживал за сборную России. «Может, я немножко ватник, но болела за наших». Словно слегка извиняясь, пишет она, и тоже вызывает бурю критики. Но больше всего досталось Алексею Навальному. Он в Твиттере порадовался за футболистов и написал: «Надо объявить серию митингов с требованием дать Акинфееву героя России». После чего Навальному написали, что он предал оппозиционные идеалы и едва ли не присягнул на верность Владимиру Путину. Отдельная тема комментариев – все куплено, причем мнение о том, что испанцам заплатили за проигрыш, звучало и из уст известных людей. Вот, например, статус ведущей «Эхо Москвы» Ксении Лариной в Фейсбуке. Может, это не испанцы, а переодетые панамцы, или уколы тишины сделали, или бабла занесли такого, что пуще чести. На что отвечает режиссер Сергей Кальварский, причем сразу всем сторонникам мнения, что Путин всех купил. Кого, по-вашему, могли подкупить и договориться? Короля Филиппа, испанских суперпрофи-футболистов, мультимиллионеров, Рамоса, Иньесту, Пике, Дехея? Как писал любимый Сергей Довлатов, после коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов.
Сборные Дании и Хорватии накануне также разыграли между собой путевку в 1/4 финала. Причем, как шутили многие, их игра словно скопировала матч России с Испанией. Матч на стадионе в Нижнем Новгороде тоже длился 2 часа. После двух таймов те же 1-1. Не было голов и в 2 дополнительных тайма по 15 минут. И как итог, серия пенальти. Хорваты были удачнее, или их вратарь, 3-2. И в четвертьфинале сборная встретится 7 июля в Сочи с Россией.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.